було б як
в Криму. В Криму 17:00. В Криму 16:00.
В эфире радио «Крым Реалии». Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Добрый вечер, это радио «Крым Реалии», в эфире «Крым Важное», в студии Сергей Макрушин. Сегодня наша важная тема – концентрация российских войск на границах Украины и в аннексируемом Крыму. Поговорим мы сегодня о том, насколько велика вероятность, что 2022 год начнется с нового этапа войны. А если это не означает нового этапа, да, если это не означает широкомасштабного вторжения российских войск на территорию Украины, то что это? На что может повлиять концентрация российских войск у границ Украины? Все это обсудим в ближайшие 45 минут. Каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Для начала я напомню о том, что мы ведем прямую видеотрансляцию на канале «Крым Реалии» в YouTube, где я внимательно читаю те комментарии, которые вы оставляете под нашей трансляцией. Наиболее интересные, конструктивные комментарии, вопросы нашим собеседникам я буду цитировать в нашем эфире. Но я напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в эфир. Сделать это очень просто. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. По этому номеру вы к нам можете дозвониться из Крыма и соседней России. Номер 044 490 29 05 работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Итак, 24 ноября международная расследовательская группа Conflict Intelligence Team опубликовала данные о том, что Россия продолжает переброску военных к границе с Украиной и на оккупированные Россией украинские территории военных и военной техники прежде всего. Журналисты обнародовали фото, видео и документы, которые свидетельствуют о транспортировке военной техники в полигоны возле восточных границ Украины и в оккупированном Крыму. Журналисты обращают внимание на то, что темпы переброски войск медленнее, чем это было во время роста напряженности весной 2021 года. Однако, если даже эти темпы сохранятся, то к январю у границ Украины будет сосредоточено не меньшее количество техники и военных. Материал Conflict Intelligence Team начинается с публикации карты вероятного вторжения, которая ранее была опубликована изданием Military Times. Conflict Intelligence Team отмечает, что на карте присутствуют части и объединения, свидетельства переброски которых уже отмечали и СИД, и другие исследователи. Цитата: на карте украинской военной разведки на востоке Крыма отмечены 49-я и 58-я армии. Речь идет, например, о 34-й отдельной мотострелковой бригаде, погрузку которой засняли в Ставрополе 11 ноября, а также о 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, эшелон с танками Т-72Б3, который попал на видео по дороге в Крым. Стоит отметить, что в 2008 году последнее названное соединение, тогда это была 18-я отдельная мотострелковая бригада, принимала участие в войне в Грузии. Эшелон с танками следует на станцию Айвазовская, куда в апреле этого года везли войска 58-й армии, расположившиеся тогда на полигоне Апук на Керченском полуострове в Крыму. Издание отмечает, что сейчас по состоянию на 22 ноября этот полигон пустует. И каким выводом приходят исследователи? Они говорят, что переброска войск, я уже об этом сказал, происходит сравнительно медленнее, чем во время предыдущего кризиса. Однако, если она будет происходить такими же темпами до января, а также если личный состав 41-й армии будет переброшен в Ельню, где находится ее техника, то общая численность группировки войск у границы и в Крыму значительно превысит апрельские показатели. Так или иначе, пишут исследователи Conflict Intelligence Team, мы согласны с оценками разведок, что готовность к возможной операции на подконтрольной украинским властям территории будет достигнута как минимум не ранее начала следующего года. Кроме того, пишет СИД, мы не склонны считать, что издание Bloomberg называет крупнейшим советских времен призывом резервистов признаком готовящейся оккупации обширной территории Украины. Речь, судя по всему, идет об учениях БАРС, которые уже прошли в Южном военном округе, а 22 ноября начались в Западном военном округе, пишет Conflict Intelligence Team в своем сообщении. Здесь идет отсылка к материалам Bloomberg. А 25 ноября Bloomberg, ссылаясь на сит и данные Всемирной оборонно-разведывательной компании Джейнс, сообщил о том, что активное перебрасывание российских войск и техники в Крым происходит последнюю неделю. Несколькими днями ранее это же издание со ссылкой на данные разведки Соединенных Штатов Америки сообщило о вероятной подготовке России к масштабному вторжению на неоккупированную территорию Украины сразу по нескольким направлениям. Разведданные якобы передали нескольким странам-союзницам Соединенных Штатов по НАТО в течение последней недели. Цитата. «Данные содержат сценарий, по которому войска могут попасть в материковую Украину из Крыма через российскую границу и через Беларусь. При этом около сотни батальонных тактических групп, потенциально около 100 тысяч солдат, будут командированы в ходе того, что эти люди описали как операцию в условиях неоднородной местности и морозов для покрытия обширной территории и подготовки к потенциально длительной оккупации», говорится в материале. 25 ноября спикер Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Нед Прайс на брифинге сообщил, что Соединенные Штаты готовятся, цитата, «к непредвиденным обстоятельствам в связи со скоплением войск России на границах Украины». Также госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили действия России на границе с Украиной и вопрос предстоящей встречи глав МИД стран НАТО. Реакция украинской власти на происходящее следующая. Ну, начнем с 10 ноября, когда президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении просил не поднимать панику в средствах массовой информации, сообщив, что западные партнеры предоставили данные об активном перемещении российских войск и росте их концентрации на украинском направлении. 25 ноября офис президента Украины сообщил о том, что Владимир Зеленский и глава Европейского совета Шарль Мишель по телефону обсудили угрозу нового этапа российского вторжения в Украину. Процитирую сообщение на сайте офиса президента. Со своей стороны президент Европейского совета сообщил о результатах вчерашнего разговора с президентом России Владимиром Путиным. Одним из этих результатов является убежденность в том, что деэскалации ситуации могли бы помочь контакты между украинской и российской сторонами при участии ЕС. Сегодня продолжается, если я не ошибаюсь, на данный момент пресс-конференция, пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского, которая приурочена к экватору его президентского срока. Естественно, первым вопросом был вопрос об угрозе дальнейшего этапа вооруженной агрессии России, полномасштабного вторжения в Украину. Ответ на этот вопрос был достаточно долгим, но мы все-таки послушаем большую его часть.
Мне кажется, что мы в стані війни вже 8 років, і тобто
широкомасштабно,
і чи продовження потужної ескалації з боку Росії, чи з боку бойовиків, яких підтримує Російська Федерація, я вважаю, що така ймовірність може бути щодня, але вважаю, що сьогодні іде залякування одразу. Хочу сказати, з деяких майданчиків засобів масової інформації дійсно йде велике залякування, що завтра буде війна. Що ми повинні знати? Ми повністю контролюємо наші кордони і повністю готові до будь-якої ескалації. Ми щоденно маємо реальні розвіддані. Щоденно ми отримуємо дані не тільки від нашої розвідки, хоча вони головніші, а також від розвідок інших країн, країн-партнерів, які нас підтримують. І вони дійсно нас підтримують. Є військова допомога, є інформаційна допомога, технічна допомога і фінансова допомога. Так і є. Але перш за все ми повинні розраховувати, я вважаю, на себе, на нашу армію. Армія у нас потужна. Облаштовуємо новою технікою, не так швидко, але тим не менш, збільшуємо заробітну плату, тому що повинні збільшувати мотивацію для наших військових. Тому що ви знаєте, коли вони знаходяться в окопах, там, вибачте, що я кажу про фінанси, але це дуже важливо. Коли вони знаходяться в окопах, там одна сума, а потім, коли йде ротація, там в три рази менше грошей, ми зараз прийняли рішення, буде збільшення. Не хочу, скажімо так, сучасною мовою говорити «спойлерить», вважаю, що про це обов'язково скаже новий міністр оборони. Ми повинні бути готові, але найголовніше, що у нас є виклики. У нас сьогодні свободна бесіда, да? Дуже відверта. Я одразу хочу сказати, дуже буде відвертою бесідою. Це важливо. У нас виклики не тільки з боку Російської Федерації і ймовірної ескалації. У нас великі виклики внутрішні. І коли ми отримуємо інформації з різних форматів, від різних розвиток, вони вже фіксують дві речі. Це великі виклики, що може бути ескалація з боку Росії, проводять консультації з ними. Я, до речі, щоденно розмовляю з лідерами різними. Вчора було Шарль-Мішель, Ангела Меркель, і вони дуже хочуть, щоб ми почали спілкуватися разом з ними, спілкуватися з Російською Федерацією. Обов'язково буде дзвінок, вони хочуть контакти нашої адміністрації, адміністрації Росії. Я думаю, що найближчим часом Єрмак буде з ними контактувати. Ми абсолютно не проти. І є великі виклики всередині нашої держави, які вже фіксують розвідки інших країн. Я скажу вам відверто, живу в цьому процесі. Наприклад, і отримала інформацію, що 1 числа в нашій державі буде державний переворот. Ну, цікава ж інформація. Мені здається, це важлива інформація. 1-2 грудня. Я би сказав так, дивіться, я ж не бурба. Я говорити і ділитися тією інформацією, яку я не маю права і не буду поки що. Але можу сказати одразу, що у нас є не тільки агентурна інформація, у нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо так, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Рината Ахметова в державному перевороті в Україні.
Сразу хочу сказать, что комментариев господина Ахметова по этому поводу пока нет, но за этим можно следить на сайте Радио Свобода и на сайте Крым Реалия, если этот бизнесмен ответит на вот эти слова президента Украины, конечно же, этот ответ будет опубликован. Напомню, что говорим мы сегодня о вероятности российского вторжения полномасштабного в Украину, о чем предупреждает в том числе и украинская разведка. И только что мы послушали ответ президента Украины на вопрос, который был поставлен первым на пресс-конференции. Мы услышали, как отвечает Владимир Зеленский на этот вопрос, и его ответ мы разберем немного позже в течение нашего разговора. Сейчас к нашему эфиру подключается Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, давайте начнем наш разговор с того, что покажем нашим зрителям вот карту украинской разведки вероятного вторжения российских войск на свободную территорию Украины, да, не оккупированную, как это еще называют, территорию Украины. По вашим наблюдениям, по вашей точке зрения, есть ли чего опасаться Украине именно сейчас? Может ли вот это скопление российских войск перейти в полномасштабное вторжение?
Ну, я думаю, что причины для опасения, они все-таки присутствуют. Не стоит уменьшать угроз, потому что все-таки, как мы видим, та ситуация, которая есть на сегодняшний день, она говорит о том, что Россия действительно перебрасывает войска, действительно происходит какое-то движение. И это все к тому. Еще надо добавить, что это же не просто какое-то своего рода движения, да, просто вот, которое происходит. Это стоит сказать о том, что все-таки это свидетельствует о том, что это подготовка к чему-то. Я не готов сейчас сказать о том, что это прямо вот наступление, которое может состояться там в ближайшие дни или в ближайшие месяцы. Но то, что Российская Федерация отрабатывает различные сценарии, в том числе с характером, свидетельствует о том, что это сценарии, в том числе по возможному полномасштабному вторжению, либо эскалации по определенным направлениям в районах боевых действий, в частности, как можно увидеть на Донбассе или по крымскому направлению, это факт. Стоит понимать еще один очень важный момент, что есть вещи, скажем так, информационно-психологического воздействия, которые мы, в частности, наблюдаем и сейчас, когда порой Российская Федерация картинно, максимально демонстративно перебрасывает войска, это освещается и так далее. И есть вещи, которые связаны с определенного рода стратегическим характером, скажем так, силы на российско-украинской границе. Что я имею в виду? Дело в том, что, например, с 2015 года на официальном уровне в Российской Федерации было принято решение о передислоцировании и создании двух армий, фактически, у границ Украины. Одна в Воронеже, это 20-я армия, перебазированная с Нижнего Новгорода, и вторая в Ростовской области, 8-я армия. Таким образом, уже Россия предприняла попытки для того, чтобы помимо аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса, нарастить военное присутствие в границ с Украиной. После этого Россия время от времени проводит военные учения с масштабным передислоцированием техники, подразделений различных и так далее. Я думаю, что они отрабатывают во время этих передислоцирований логистику, они проводят соответствующие учения, они проверяют, насколько подразделения могут сообща действовать в тех или иных моментах между собой и прочие вещи. Ну, подытоживая, могу сказать, что эта подготовка, да, действительно, в том числе и каким-то теоретическим планам по эскалации, провокациям и возможному вторжению. Единственное, что, каким-то масштабным военным действиям всегда должны сложиться какие-то обстоятельства и какие-то факторы, которые могут на это влиять, и политические, и безопасность, и так далее. И тут уже вопрос непосредственно, когда будут возможности для таких рисков, но то, что Россия отрабатывает различные сценарии, то, что они вооружаются, то, что тема оружия и внешней экспансии, как пишет об этом Сурков, это одна из, стратегических целей и задач политики вообще российского государства, к огромному сожалению нашему. Ну, это так, и нам надо это понимать и готовиться к тому, чтобы быть, чтобы действовать на опережение и помешать любым планам нашего противника.
Давайте поговорим о том, как оценивают сложившуюся ситуацию руководители украинской разведки, Совета национальной безопасности и обороны Украины. И только что мы слышали, что об этом говорит президент Украины. Напомню, что ранее в интервью изданию Military Times руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о возможном вторжении России на территорию Украины в начале 2022 года. А глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала 1+1 утверждал, что хотя ситуация остается стабильно тяжелой, цитата, «мы не видим тех угроз, о которых говорит Буданов». Как вы думаете, видит ли их президент Украины Владимир Зеленский, и о чем может говорить то, что, отвечая на вопрос о вероятном вторжении, он перешел к вопросу, который касается внутренней политики, а в частности конфронтации офиса президента с Ринатом Ахметовым? О чем это говорит? Насколько серьезно президент Украины относится к угрозе внешнего вторжения?
Но я хочу верить и надеяться на то, что верховный главнокомандующий моей страны и страны нашей, он все-таки реально оценивает ситуацию, поинформирован с источников разведывательных органов и структур в первую очередь, и предпринимаются все, зависящие от руководства государства действия для того, чтобы этому противодействовать. Это очень важный момент. Как по мне, то говорить о том, что... я понимаю, что есть политический подход, который состоит в том, что не нужно сеять панику, не нужно драматизировать и так далее, и так далее. Это все понятно. Это один политический информационный вопрос. Но давайте говорить так, что самая плохая правда лучше самой сладкой ложи. Это очевидные вещи. Поэтому если разведка, если западные СМИ и украинская разведка говорит о том, что ситуация действительно серьезная, что есть, причины для опасений, то я думаю, что к этому необходимо относиться серьезно, и нельзя просто так заявить, как это делает секретарь Совета нацбезопасности и обороны о том, что угрозы не существует вообще. Она существует, и это, к слову, сегодня подтвердил президент, который сказал о том, что такая вероятность есть каждый день. Сегодня об этом сказал глава украинского государства. Поэтому она действительно существует. По предварительным оценкам украинской разведки, где-то около 114 тысяч военнослужащих Российской Федерации находятся возле украинских границ. Это совокупно, вместе взятых. И есть тенденция к увеличению этого числа. Проводятся определенные действия, маневры и тому подобные вещи. Поэтому определенные угрозы, они сохраняются. Да, возможно, это не вторжение завтра, послезавтра или в следующем месяце. Но это угрозы, о которых необходимо открыто говорить и информировать и в первую очередь власть, и парламент, и правительство, и президента, и общество. Ведь есть, знаете, известная фраза: поинформирован, значит вооружен. Поэтому я все-таки считаю, что правильная информация должна быть, но еще кроме информации должна быть ее правильная оценка и правильные выводы о том, как необходимо действовать. А без того, чтобы правильно оценить информацию, вы не сможете сделать правильных выводов.
Спасибо вам за комментарий. Я напомню, что с нами на связи был Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. Мы продолжаем разговор. Я напомню, что к нашему разговору может подключиться каждый наш радиослушатель. Вы можете оставлять комментарии под нашей видеотрансляцией на канале Крым Реалии в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этой площадке, ставьте лайки, делитесь этой трансляцией со своими друзьями и знакомыми. А также я напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам напрямую в эфир. Сделать это очень просто, если вы слышите нас в Крыму. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. С материковой Украины к нам можно дозвониться по номеру 044 490 2905. К нашему разговору подключается Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Итак, по вашему мнению, насколько серьезной выглядит ситуация на этот раз? Говорим мы сегодня о данных, которые публикует и украинская разведка, и разведки других государств относительно ситуации на украинских границах и относительно ситуации в Крыму, куда идет активная переброска военной техники. Насколько ситуация на этот раз серьезна и насколько она серьезнее, чем то, что мы наблюдали в апреле этого года?
Ну, ситуация, безусловно, очень серьезная, и сравнивать с тем, что было в апреле месяце, довольно трудно, потому что отсутствует такая реальная информация о том, где какие части сосредоточены, какова структура этого сосредоточения, находятся ли там, например, медицинские отряды и, скажем так, даже похоронные команды, которые являются, наличие которых в зоне возможных боев является одним из критических показателей того, готовится ли страна к нападению, или это просто какие-то попытки угрожать этим нападением. Вот отсутствие такой практической информации и те снимки, которые время от времени попадают в средства массовой информации, я имею в виду некоторые западные газеты и журналы их публикуют, да, они показывают, что военная техника и вооружение сосредотачиваются в нескольких зонах, в трех зонах, значит, вдоль границ Украины. Но, понимаете, подготовку к нападению очень трудно пока отличить от того, готовится ли реальное нападение, то есть принято ли решение, скажем, в Кремле действительно где-то в конце декабря или, как некоторые источники разведывательные говорят, в конце января начать боевые действия. Вот на этот вопрос мы ответить не можем, но это та вероятность, которую никто никогда не может исключать, и вероятность этого, ну, я бы сказал так, больше половины. Вот, на мой взгляд, так примерно обстоят дела.
Есть ли какие-то маркеры или факторы, которые могут помочь нам понять, вот как разрешится эта ситуация? Пойдет ли вот эта концентрация российской военной техники на спад, либо все-таки предупреждения разведки оправдаются?
Ну, понимаете, есть несколько таких сугубо профессиональных маркеров. Я уже один из них упомянул. Это наличие военно-медицинских отрядов, развертывание госпиталей, которые должны принимать раненых в боях. Но это показатель обычно того, что нападение действительно готовится. Есть еще несколько такого же типа свидетельств, например, развертывание системы управления войсками, подтягивание резервов к зоне возможных боевых действий, сосредоточение там запасов топлива для бронетехники, которая двигается вперед, сосредоточение там, скажем, каких-то складов с продовольствием, которые должны двигаться вслед за наступающими войсками, развертывание систем противобатарейной борьбы, ну и так далее. Это сугубо военные такие критерии, о которых никто, кроме военных разведчиков, которые имеют возможность анализировать информацию, поступающую день ото дня, прямо со спутников или из каких-то других источников, те вот гражданские эксперты этих данных не имеют, и поэтому вынуждены обращаться и как-то оперировать с заявлениями, исходящими из разведывательных ведомств. А эти заявления, они тоже ведь должны быть интерпретированы в каком-то конкретном виде. Не все так просто, ведь говорят вот это данные американской разведки, которыми она делится со средствами массовой информации, с союзниками, говорят, что да, русские могут готовиться или готовятся к тому, что нападение может произойти. Но ведь, понимаете, опять же, вот это слово «может» – это всегда для тех, кто пишет такого рода сообщения, это всегда показатель того, что может произойти, но может и не произойти. Это игра на нервах, если смотреть на позицию Кремля – то пока можно сказать определенно только одно. Кремль играет на нервах. Кремль играет на нервах и западных политических деятелей, и еще более играет на нервах украинского политического истеблишмента, который, естественно, находится в очень большом напряжении, потому что он ждет, будет война или нет, а если будет, то какая, куда могут быть направлены, куда могут быть нацелены вот эти танковые клинья, ну и так далее и тому подобное. Это, конечно, то, чего, собственно, и добивается Кремль в первую очередь, независимо от того, нападет он или не нападет. Но он хочет, чтобы украинское политическое руководство находилось в состоянии постоянного психологического стресса, в результате которого оно будет делать одну ошибку за другой. И, ну, возможно, какой-то успех в этом отношении у Кремля есть. Тут уж не мне судить.
Это может быть влияние и на внутриполитическую ситуацию в Украине, вот такой концентрации российских войск?
Конечно, это вот одна из главных целей Кремля, понимаете, заставить Киев, ну, я имею в виду украинское правительство, я имею в виду президента Зеленского, совершать ошибки. И чем больше этих ошибок политическое руководство Украины будет допускать, тем больше будет радоваться Кремль, потому что это подрывает доверие украинского общества или украинского общества. Я боюсь, заранее хочу извиниться, вот, может быть, я неправильно произношу эти.
Украинского.
Тем не менее, значит, ну вот посмотрите, последняя пресс-конференция Владимира Александровича Зеленского, там было несколько очень таких для меня непонятных заявлений, понимаете, а уж как это было проинтерпретировано и прокомментировано рядом украинских публицистов, я уже об этом промолчу, вы лучше знаете. Наши слушатели и зрители лучше знают. И я думаю, что вот это результат тоже постоянного психологического давления, политика психологического давления на Банкова.
Я вот еще о чем хотел спросить. Ну, мы видим перемещение российской военной техники, в том числе активно оно продолжается, перемещение российской военной техники в Крым. Мы знаем, что Россия регулярно проводит военные учения на полуострове. И регулярно звучат заявления как со стороны Украины и ее союзников в отношении того, что это все незаконно и угрожает материковой части Украины. И слышали мы неоднократно риторику стороны российской о том, что Россия считает Крым территорией своей, а значит, имеет право перемещать военную технику. Но учитывая нынешнюю ситуацию, учитывая концентрацию военной техники в Крыму и вероятный сценарий наступления на материковую Украину из Крыма, не делает ли Кремль из Крыма таким образом очевидную военную цель в случае дальнейшей эскалации?
Ну, конечно, делает, потому что если посмотреть на то, как реагирует Запад, как реагируют Соединенные Штаты, когда американские бомбардировщики B-1B появляются над Черным морем, то мне почему-то кажется, что первые, так сказать, объекты, которые могут быть поражены американскими крылатыми ракетами воздушного базирования или крылатыми ракетами морского базирования с кораблей и подводных лодок, которые находятся в Черном море или в Восточном Средиземноморье, это будет прежде всего военные объекты в Крыму. Ведь Крым превращен Российской Федерацией в своего рода непотопляемый авианосец и, соответственно, представляет собой достаточно серьезную угрозу не только для Украины, но и для черноморских государств, членов НАТО, Румынии, Болгарии, Турции и так далее. Представляет угрозу для американского флота, который находится в акватории Средиземного и Черного морей. Поэтому, да, Крым будет первой целью американского удара в случае, если Вашингтон действительно пойдет на такого рода акцию. Ну, а если посмотреть на то, что делают американцы, если посмотреть на регулярные плановые и неплановые военные учения, военно-морские учения, на появление, как я уже сказал, боевой авиации в Черноморском бассейне, ну, это открытые сигналы Кремлю: господа, пожалуйста, не делайте ошибок, мы не собираемся просто так спускать вам всякие безобразия, которые вы можете учинить. Мы готовы к тому, чтобы дать вам ответ. Вот о чем говорит появление американских кораблей, американских самолетов в Черноморском регионе.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт. Мы продолжаем наш разговор. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашей беседе. Сделать это очень просто. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму и соседней России, 044 490 2905. Этот номер телефона для тех наших радиослушателей, которые слышат нас на материковой части Украины. Также я напомню, что вы можете комментировать нашу трансляцию в чате, ту трансляцию, которую мы ведем на канале «Крым Реалии» в YouTube. Ставьте лайк, делитесь со своими друзьями и знакомыми. Крымчане имеют право знать о том, что происходит в Крыму, имеют право знать о том, что может ждать нас уже в начале 2022 года. И как мы видим, что Крым может оказаться в эпицентре этих событий. Да? Отсылаю я нас всех к словам Юрия Федорова. Ну что же, продолжаем мы наш разговор, и давайте в продолжение мы послушаем непосредственно экспертов Conflict Intelligence Team, которые стали источником значительного числа, да, визуально подтвержденной информации, показали нам ту технику, которая переправляется к границам Украины и на аннексируемые Россией украинские территории, а также о выводах, которые делают эксперты Conflict Intelligence Team. Итак, давайте послушаем, что сказал эксперт Conflict Intelligence Тим Кирилл Михайлов в интервью нашим коллегам из телеканала «Настоящее время».
В Крыму мы наблюдаем появление отдельных частей 49-й, 58-й армии Южного военного округа. В районе Валуйков, в 23 километрах от границы, где базируется 3-я мотострелковая дивизия, скапливается техника, которую приводят с базы хранения техники в Буе. И это все, конечно, вызывает достаточно серьезные опасения. Плюс к этому могут добавляться новые части. Если тогда мы считали, что это был не уровень тот, который наблюдали в апреле, сейчас уже это сравнимо, если не такой же. Uh-huh. Более того, если верить господину Буданову, что наступление планируется условно на январь, на конец января, начало февраля, то такими темпами, которые, надо сказать, достаточно выглядят достаточно медленно, к тому времени там может скопиться гораздо больше сил, чем мы наблюдали весной.
Кирилл, вот про аннексированный Крым я вас понял. Объясните, что происходит на материковой границе Украины. В каких именно точках самая большая концентрация российских войск? Это Запад, это Север, это Восток?
Ну, вы все, наверное, слышали, очень много говорили о переброске войск в Ельню. Если в Ельне сейчас находится несколько, как это называется, батальон-тактических групп 41-й общевойсковой армии, Центрального военного округа, которая еще весной приехала со своих баз в Сибири и встала лагерем под Воронежем. Сейчас она сейчас техника этой объединения переброшена под Ельню. Нужно уточнить, что там сейчас находится в основном техника, а личный состав, скорее всего, пребывает у себя на базах, но в крайнем случае его можно в течение нескольких дней перебросить, например, воздушным транспортом. А что касается освободившегося полигона Погону, то позиции там сейчас занимает в первую очередь это Кантемировская дивизия, это гвардейская танковая дивизия, которая базировалась в Подмосковье и которая сейчас туда движется. Также там заметили, например, прибывшую на одну из станций в районе Воронежа тяжелую огнеметную систему «Санцепёк» и вагоны с боеприпасами, что мы видим из справок сервиса, где вагон, где говорится, а в том числе указан характер груза. И вот эта вся информация, она вызывает определенное опасение. Почему? Потому что, во-первых, если весной мы не видели каких-то танковых соединений, которые осуществляли наступление, то, во-вторых, в принципе, та же самая причина для опасений, которая была весной, она есть, потому что Воронежская область, она не граничит ни с Донецкой, ни с Луганской, так называемыми народными республиками. Она граничит с территорией, подконтрольной украинским властям, и поэтому, несмотря на то, что кремлевская пропаганда начинает опять рассказывать о каком-то там украинском наступлении на территорию Донбасс, понятно, что вот это вот танковые соединения в Воронежской области нужны не для того, чтобы там условно защищать Донецк или Луганск, а для того, чтобы при наличии политического решения наступать на территорию, собственно, подконтрольной украинской власти.
Напомню, это был комментарий эксперта Conflict Intelligence Team Кирилла Михайлова для наших коллег из телеканала «Настоящее время». Мы продолжаем нашу беседу, и вот говорил он о кремлевской пропаганде, которая обвиняет Украину в эскалации конфликта. Могу здесь процитировать новость от 25 ноября. В телеграм-канале в своем написала официальный представитель МИД России Мария Захарова о том, что ситуация на Донбассе по-прежнему вызывает тревогу в связи с якобы участившимися обстрелами украинской стороны территории так называемых ДНР и ЛНР. На эти заявления сегодня также реагировал президент Владимир Зеленский. Можете полностью посмотреть трансляцию этой пресс-конференции, пресс-марафона на YouTube-канале украинской службы «Радио Свобода». Много он говорил и об этом. Мы не успеем сейчас послушать эту цитату, но больше цитат Зеленского сегодня прозвучит в эфире «Радио Крым Реалии» в 19:15, а мы продолжаем обсуждать вероятность полномасштабного российского вторжения в Украину. И с нами на связи Николай Белесков, политолог, военный аналитик Украинского института стратегических исследований. Добрый вечер.
Виталий.
Николай, по вашему мнению, насколько велика вероятность полномасштабного вторжения и насколько украинская армия готова к тому, чтобы это вторжение сдержать или отразить?
Ну, наскільки я розумію, з тої активності, яку проводить та ж американська розвідка і консультації, які проводяться американською стороною, тобто зараз наші партнери оцінюють таку вірогідність, як більшу, ніж раніше. Тобто 100% гарантії ніхто, звичайно, не дасть, відповідно, і політичне рішення за Кремлем, але активність визиває, скажімо так, питання щодо готовності. Так, ми якби з одного боку можемо сказати, що за ці 7.5 років з початку агресії Збройні Сили України кратно покращили програму підготовки, тобто вона тепер реалістичніша, вона проводиться в полі, фактично не десь там за картами, а в полі. Бійці СЦР отримують відповідні навички. В нас немає гострої кризи боєготовності, але, звичайно, ми ще в процесі якби переходу до іншого способу ведення війни, до безконтактних бойових дій. Тобто нам, звичайно, не вистачає ресурсів, щоб там симетрично конкурувати із Російською Федерацією. Це абсолютно, відповідно, не є секретом. Але в будь-якому випадку це зовсім не ті збройні сили, які були 7.5 років тому, з якими Україна зустріла початок російської агресії, коли збройні сили існували більше на папері, і була дуже така гостра криза боєготовності, тобто з'єднання не мали необхідного потенціалу повністю виконувати завдання. З них там формували лише окремі батальйонні тактичні групи, і все.
Наскільки в Кремлі розуміють, що українська армія стала другою?
Це теж питання, наскільки, яку їм оцінку готують. Розумієте, в чому справа? Кремль взагалі, як я розумію, з тих заяв, які вони роблять на найвищому рівні, тобто публічна риторика Володимира Путіна, вони живуть якісь своїй, скажімо так, реальності. Тут питання, наскільки реалістичні оцінки Генерального штабу Міністерства оборони Російської Федерації. Вони мають відслідковувати, вони мають фіксувати ці всі моменти, але знову ж таки, тут питання не в кращості, якби лише, але може от в Кремля, в вищого військового керівництва виникає хибне уявлення, що там певних якісних переваг, якими справді Збройні Сили РФ володіють, це не є секретом. Тобто там переваги в засобах розвідки, переваги в засобах ураження вогневого різних типів, там переваги в мобільності, цього буде достатньо. Тобто вони можуть якби робити таку помилку, хоча це абсолютно абсурд. Вважати, що в епоху націоналізму, в яку ми живемо, і особливо, як показують події після 45-го року, численні в різних країнах, що все закінчиться виключно в випадку там якоїсь, моделюємо ситуацію, протистоянням армія на армії. Тому, я думаю, вони визначають успіх, який відбувається, їм справді не подобається те, що ми маємо вже такі системи, яких немає російська армія на озброєнні, тобто розвідувально-ударні безпілотні відповідно системи Байрактар та Б-2, і мова йде про те, щоб нарощувати кількість цих систем. Інші у нас є, скажімо, успіхи, які роблять українську армію кращою, скажімо так, чим вона була в 2014 році. Але проблема в тому, що основна проблема в тому, що вони можуть вважати, що тих переваг, які має російська армія, достатньо, і можуть припуститися великої помилки, від якої, як я розумію, навіть купа російських експертів, незважаючи на те, що вони більше виправдовують російську агресію, але все-таки попереджають, що відкрита агресія проти України, розростання, скажімо, масштабів агресії, це абсолютно ірраціонально.
Насколько, по вашему мнению, Украина может рассчитывать на прямую помощь от своих стратегических партнеров в случае прямого широкомасштабного вторжения российских войск? К сожалению, не успеем мы сегодня послушать, что на этот вопрос ответил Владимир Зеленский. Возможно, аудитория радио Крым Реали услышит это буквально через час, два часа. Но давайте поговорим об этом. Насколько вероятно, что союзники придут на помощь Украине, если начнеться дійсно широкомасштабне вторження?
Перше, те, що союзників займає, вірніше, не в союзників, партнерів. Проблема в тому, що в нас немає держав, які б сказали, що ми готові надавати вам допомогу формальну по відповідним домовленостям. Цього немає. У нас є партнери, які справді нас підтримують. В будь-якому випадку, та їхнє рішення, яке буде, воно займе певний час. Тобто певний час ми виключно сподіваємося на свої сили. І друге, це те, що все-таки партнери будуть модифікувати так свою підтримку, свої дії, щоб не наразитись на пряме військове зіткнення з Російської Федерації. Відповідно, і в цих умовах, мабуть, найкращим сценарієм це, щоб ми отримали відповідну летальну оборонну допомогу, яку там можна швидко інтегрувати в Збройні Сили і наростити боєздатність, відповідно, після там перших втрат, які зрозуміло, що в будь-якому випадку будуть. Це для нас найкращий варіант. Тобто уявити, що хтось буде воювати за Україну, це ну, мало ймовірно, а найкращий сценарій – це переконати наших західних партнерів, що ми не просимо помирати за нас, але ми просимо у випадку необхідності надати нам можливість виконувати 51 статтю статуту ООН, яка дає право будь-якій країні на самооборону.
Спасибо за беседу. С нами на связи был Николай Белесков, политолог, военный аналитик Украинского института стратегических исследований. Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации. Следите вместе с нами на сайте Крым Реалии в эфирах радио Крым Реалии. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин в 19.15 по крымскому времени. Встречайте в студии радио Крым Реалии Алену Бадюк. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всего доброго.